Тим проснулся от пения птиц и сел, протирая глаза. В первый миг он не понял, где находится, но потом увидел большую плетеную корзину и колонны зеленоватого солнечного света, сочившегося сквозь густую листву железных деревьев, и все встало на свои места. Мальчик поднялся и уже собирался сойти с тропинки, чтобы справить малую нужду, но помедлил, заметив следы на земле. Следов было много, и располагались они вокруг того места, где он спал.
«Интересно»,
— подумал Тим.
«Кто приходил сюда ночью? Какие-то звери на четырех лапах, размером меньше волков. И это все, что мне надо знать».
Он расстегнул ширинку и сделал свои дела. Потом проверил корзину с едой. Странно, что ночные гости на нее не польстились. Попил воды из бурдюка и взял в руки серебряный диск. Его взгляд упал на третью кнопку. В голове зазвучал голос вдовы Смэк, который советовал не нажимать эту кнопку, мол, от добра добра не ищут, но Тим решил пренебречь этим советом. Если бы он следовал добрым советам, он бы здесь не оказался. И мама, наверное, не ослепла бы. Но большой Кэлс все равно остался бы его отчимом. Тим подумал, что в жизни так всегда и бывает. Где-то найдешь, где-то потеряешь. Очень надеясь, что диск не взорвется в его руках, Тим нажал третью кнопку.
«Здравствуйте, путешественник»,
— сказал женский голос. Тим тоже сказал
«Здравствуйте»,
но голос продолжал говорить, не обращая внимания на его приветствие.
«Спасибо, что воспользовались услугами Дарьи, автоматического проводника от Северного центра позитроники. Сейчас вы находитесь на луче кота, также известном как луч льва или луч тигра. Данный луч продолжается лучом птицы, также известным как луч орла, луч сокола или луч ястреба. Все сущее служит лучу».
«Да, так говорят»,
— согласился Тим. От удивления он даже не замечал, что говорил вслух.
«Хотя никто не знает, что это значит».
«Вы покинули промежуточный пункт номер 9, расположенный на болоте Фагонард. На болоте Фагонард нет Догана, но есть зарядная станция. Если вам нужно попасть на зарядную станцию, скажите «да», и я рассчитаю маршрут. Если вам не нужна зарядная станция, скажите «продолжить».
«Продолжить»,
— сказал Тим.
«Леди Дарья, я ищу Мерлина».
Она перебила его.
«Следующий Доган на текущем маршруте располагается в северном лесу Кинок, также известном как Северное Гнездовье. Зарядная станция в северном лесу Кинок отключена от сети. Возмущение луча предполагают наличие магии в данном районе. Также в данном районе может присутствовать измененная форма жизни. Рекомендуется обойти данный участок. Если желаете выбрать обходной путь, скажите «обход», и я рассчитаю маршрут с необходимыми изменениями. Если желаете посетить Доган в северном лесу Кинок, также известным как Северное Гнездовье, скажите «продолжить».
Тим задумался. Если Дарья предлагает идти в обход, значит, это место, Доган, может быть опасным. С другой стороны, разве не магию он сейчас ищет? Магию или чудо? И он уже стоял на голове у дракона. Неужели Доган в северном лесу Кинок будет опаснее живого дракона? Хотя, вполне может быть.
«И гораздо опасней»,
— рассудил Тим. «Но у него с собой папин топор, и папина счастливая монетка, и четырехзарядный пистоль, который стреляет и уже пролил кровь».
«Продолжить»,
— сказал он.
«Расстояние до северного леса Кинок составляет 50 миль или 45,45 колес. Рельеф местности средней сложности. Погодные условия...»
Дарья на миг умолкла. Раздался громкий щелчок, а потом...
«Директива 19».
«Что такое директива 19, Дарья?»
«Для отмены директивы 19 скажите пароль. Может потребоваться произнести пароль по буквам».
«Я не понимаю, что это значит».
«Вы уверены, что не хотите пойти в обход, путешественник? Я регистрирую сильные возмущения луча, что является признаком мощной магии».
«Это белая магия или черная?»
— спросил Тим, постаравшись сформулировать вопрос так, чтобы диск его понял. На самом деле он хотел спросить, это Мерлин или тот человек, из-за которого у нас с мамой случилась такая беда. Не дождавшись ответа за 10 секунд, Тим уже начал думать, что ответа не будет вообще. Или Дарья повторит свою директиву 19, что вполне равнозначно отсутствию ответа. Но Дарья все же ответила, пусть даже ее слова ничего не прояснили.
«И та, и другая»,
— сказала она. Тропинка по-прежнему шла в гору, изнуряющая жара продолжалась. К полудню Тим совершенно выбился из сил и страшно проголодался. Несколько раз он пытался завести разговор с Дарьей, но та ему не отвечала. Нажимать на третью кнопку тоже было бесполезно, хотя в качестве проводника диск работал исправно. Когда Тим специально сходил с тропинки, уводящей все глубже в лес и все выше по склону, зеленый огонек сменялся красным. Как только Тим возвращался на тропинку, на диске вновь зажигался зеленый огонек. Тим съел один бутерброд и решил немного вздремнуть. Проснулся он уже под вечер. В лесу сделалось чуть прохладнее. Тим забросил за спину корзину, теперь она стала легче, повесил на плечо бурдюк с водой и зашагал вперед. Быстро смеркалось. Но Тим больше не боялся наступления ночи. Во-первых, одну ночь в лесу он уже пережил. А во-вторых, когда он попросил Дарью включить свет, она мгновенно исполнила его просьбу. И после жаркого дня было даже приятно идти по вечерней прохладе. Тим шел много часов, прежде чем снова начал уставать. Он как раз собирал опавшие листья, чтобы устроить себе постель, как вдруг Дарья заговорила.
«Если пройти чуть вперед, у вас будет возможность увидеть кое-что интересное, путешественник. Если хотите воспользоваться данной возможностью, скажите продолжить. Если не хотите, скажите нет».
Тим уже поставил корзину на землю, но ему сделалось любопытно, и он поднял корзину и вновь забросил ее за спину.
«Продолжите».
Яркое свечение диска погасло, но когда глаза Тима привыкли к темноте, он разглядел впереди свет. Лунный свет. Однако он был значительно ярче того, что едва пробивался сквозь ветви деревьев, нависающие над тропинкой.
«Следуйте указаниям зеленого датчика навигационной системы»,
— сказала Дарья.
«Старайтесь не поднимать шума. Нужное вам место располагается на расстоянии в одну милю, или 0,8 колеса от вашего теперешнего местонахождения».
Дарья издала тихий щелчок и умолкла. Тим старался ступать как можно тише, но ему самому казалось, что он поднимает ужасный шум. Хотя, возможно, это было не так уж важно. Тропинка вывела мальчика на поляну. На первую поляну, которая попалась ему на пути с тех пор, как он вошел в лес. И существа, занимавшие эту поляну, не обратили на Тима вообще никакого внимания. На стволе упавшего железного дерева сидели рядком, задрав мордочки к небу, 6 ушастиков-путников. В ярком свете луны их глаза сверкали, как самоцветы. В те времена Трокина почти не встречались в окрестностях древесной деревни, и увидеть хотя бы одного считалось великой удачей. Сам Тим не видел их ни разу. Некоторые его друзья утверждали, что видели, как ушастики играют в полях или в роще древоцветов, но Тим был уверен, что это враки. И вот теперь 6 ушастиков сразу. Мальчик подумал, что они гораздо красивее, чем предательница Арманита, потому что их волшебство — это обычное волшебство самой жизни.
«Это они приходили ко мне прошлой ночью. Теперь я точно знаю, что это они. Ушастики».
Медленно, словно во сне, он приблизился к Трокинам, зная, что может спугнуть их, и все же не в силах стоять на месте. Они не убежали, даже не шелохнулись. Тим протянул руку к одному из зверьков, не обращая внимания на унылый голос у себя в голове, похожий на голос вдовы Смэк, утверждавший, что его непременно укусит. Ушастик не укусил Тима, но как только почувствовал его пальцы на своей густой шерстке под подбородком, встрепенулся, как будто проснувшись. Зверек спрыгнул с бревна, а следом за ним и все остальные. Они принялись бегать вокруг Тима, тычась друг в друга мордочками, издавая высокие звуки, похожие на собачий лай, такие забавные, что Тим просто не мог не рассмеяться. Один из ушастиков повернулся к нему через плечо и, кажется, повторил звук его смеха. Зверьки отбежали от Тима и собрались в центре поляны. Они как будто водили веселый хоровод под лунным светом, их бледные тени плясали в траве. А потом зверьки разом замерли на месте. Поднялись на задние лапки, а передние вытянули вперед. Теперь они напоминали маленьких пушистых человечков. Под холодной улыбкой молодой луны они все повернулись на север, строго по тропе луча.
«Вы замечательные!»
— крикнул Тим. Они повернулись к нему.
«Отели!»
— явственно произнес один из них. А потом ушастики дружно сорвались с места и скрылись среди деревьев на краю поляны. Все случилось так быстро, что Тим даже подумал, а вдруг это ему почудилось. Он сам почти в это поверил.
Почти.
В ту ночь он лег спать на поляне, надеясь, что ушастики вернутся. И уже засыпая, вдруг вспомнил, что вдова Смэг говорила о странной, жаркой, не по сезону погоде.
Не бери в голову. Ерунда это, скорее всего. Если, конечно, ты не увидишь, как сэр Дрокин танцует при свете звезд или поднимает мордочку и смотрит на север.
А он видел не одного сэра Дрокина, а целых шесть. И все они делали и то, и другое. Тим сел на постели из листьев. Вдова говорила, что это верные признаки приближающегося... Как же оно называлось? Стужадуй. Близко, но все же не то.
Ледовей,
произнес он вслух.
Вот как оно называется.
Стыловей,
сказала Дарья, напугав Тима так, что весь сон как рукой сняло.
Стыловей сопровождается внезапным и резким понижением температуры воздуха. В цивилизованной части мира стыловей приводит к сильным разрушениям и большому количеству человеческих жертв. В регионах с примитивным развитием может полностью уничтожить целые племена. Данное определение стыловей предоставлено информационному бюро Северного центра позитроники.
Тим снова улегся на свою постель из листьев, заложил руки за голову и стал смотреть на ночное небо, усыпанное яркими звездами. Стало быть, Северный центр позитроники. Что ж, может быть... Но Тим подозревал, что Дарья все говорит от себя лично. Дарья – удивительная машина. Хотя Тим не был уверен в том, что она только машина. И все же есть кое-что, о чем ей запрещено ему рассказывать. Возможно, на что-то она намекала, на что-то такое, чего не могла сказать прямо. Тиму вдруг пришло в голову, а что, если она завлекает его в ловушку, как это сделали сборщик налогов и Арманита? Да, такое возможно. И все же Тим в это не верил. Он подумал, возможно, лишь потому, что был всего-навсего глупым и неразумным ребенком, готовым поверить во что угодно, что, по всей вероятности, долгое время ей вообще было не с кем поговорить, и теперь она радуется, что у нее появился собеседник, и, может, даже питает к нему симпатию. Но одно Тим знал точно. Если приближается сильная буря, ему нужно как можно быстрее закончить со своим делом и найти безопасное укрытие. Вот только где искать это укрытие? Это навело его на размышления о племени болотных людей в Фагонарде. У них нет никакого укрытия, и они знают о буре, ведь они показали ему пантомимой ушастиков-путаников. Тим обещал себе, что узнает, если увидит то, что болотные люди пытались ему показать. И он узнал. Приближается буря. Ледовей. Племя из Фагонарда об этом знало, возможно, как раз от ушастиков. И еще они знали, что ледовей их погубит. Тим решил, что с такими мыслями ему не заснуть до утра. Но спустя 5 минут он уже крепко спал. Ему снились Дрокины, пляшущие в лунном свете.